Інтерв'ю на радіо «Спутник».
За 5 лет он 4 раза делал ей предложение. 3 раза получал отказ. 2 раза пытался покончить с собой от горя. И, наконец, она согласилась. 8 мая 1910 года в Николаевской церкви села Никольская Слободка недалеко от Киева Николай Гумилев и Анна Ахматова обвенчались. Жених казался довольным и гордым, невеста была грустна. Эта пара прошла через много испытаний. Измены, разлуку, войну. Через 8 лет непростой брак распался. Сегодня мы пригласили побеседовать историка литературы, профессора Высшей школы экономики Олега Ликманова и поговорим о творческих союзах. Олег Андрешанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить об истории любви и творчества Николая Гумилева и Анны Ахматовой. И в этой истории есть такая драматургия, что, наверное, современные сценаристы просто бы позавидовали. И, в принципе, их историю любви не перестают обсуждать, как будто это не поэты прошлого века, а современные, ну, скажем, звезды шоу-бизнеса. Как вы считаете, их отношения – это залог успеха их творчества или они друг без друга вполне состоялись бы?
Ну, Ахматова, безусловно, бы состоялась, я думаю. Хотя, надо сказать, что на раннем этапе творчества ее, то есть в 2011 году, Гумилев, я думаю, обсуждение стихотворений с Гумилевым ей помогало. Что касается Гумилева, ну, тоже трудно сказать, потому что довольно долго она была музой Гумилева, Ахматова. Ну, собственно, не Ахматова, ее тогда звали Анна Горенко, да, это настоящая ее фамилия Горенко. Скорее речь идет, мне кажется, должна идти не столько о уже годах, когда они поженились, сколько о годах до. Как известно, Гумилев очень долго за ней ухаживал. Они учились в одной гимназии, Гумилев старше, чем Ахматова. И он в нее влюбился и, надо сказать, довольно ее упорно добивался несколько лет. А Анна Горенко, она все время ускользала от него. То есть даже было несколько раз так, что она уже согласилась быть женой, а потом отказывала в последний момент. Известно, что даже Гумилев предпринимал, ну, в этом случае он сам об этом говорил Горенко, и Анна считала, и Ахматова считала, что это так, что он предпринимал попытки самоубийства.
Да, несколько раз даже.
В Париже одну. И да, из-за нее. В конце концов, вот, да, упорство, терпение и труд все перетрут. И он ее добился, они оформили свой брак в Киеве. Но надо сказать, что этот брак, ну, не был уж таким счастливым. Причем не для него, не для нее.
Причем ее подруга вспоминала в мемуарах о том, что буквально Ахматова шла в эту церковь венчаться с какими-то мыслями даже чуть ли не о смерти.
Есть воспоминания Сины Срезневской, вот, о которой вы говорите, это близкая гимназическая подруга, что они во многом сама Ахматова инспирированы. То есть там непонятно, где там Срезневская, где сама Ахматова это все пишет. Ну, как бы там просто, видимо, так, если есть такой рисунок пытаться этих отношений как-то выстраивать. Гумилев действительно был страстно влюблен, хотя он, надо сказать, тут в промежутках между встречами с Ахматовой, он тоже заводил какие-то романы, но все-таки его муж. Женщина, в которой он был влюблен, была Ахматова. Она относилась к нему очень доброжелательно, ей нравился по-человечески очень, но с некоторой насмешкой. И, скажем, есть ее письма, тоже ранние совсем еще, где она все время говорит о нем с некоторой иронией. Трудно, конечно, в душе другого человека читать, но в каком-то смысле я думаю, что она, ну, просто уступила, поддалась вот этому напору страшному такому. Последовательно. У него был очень последовательно, для него было характерно. Он такой был очень упорный человек. Если он ставил себе какую-то цель, то он ее, чаще всего он ее добивался. Это касается не только Ахматова, это многих вещей касается. Это, я понимаю, что сравнение какое-то кощунство, но это так, правда. Он совершенно не умел на лошади ездить в юности. Падал, вызывал смех, выделывал какие-то упражнения. А потом кончилось тем, что он во время войны уже Первой мировой, как известно, он был добровольцем, служил в кавалерийском полку и прекрасно лошадь освоил. И в стихах также, да, начинал со стихов таких довольно корявых, а потом выделал, да, из себя поэта.
Вы сказали, что в начале их семейной жизни он, скажем так, направлял ее, подсказывал в плане написания стихов. А я вот читала, что она, ну, то ли в шутку, то ли всерьез, когда люди делали комплименты ее произведениям, говорила: «Да, а вот мужу моему не нравится».
Известный такой, да, анекдот. Нет, я не говорю, что он ее направлял. Она сама, она об этом тоже много писала, Ахматова, что главным поэтом, который ее как бы вот сделал, это был Иннокентий Анинский. Такой поэт, замечательный русский, недооцененный немножко. И он был, между прочим, директором гимназии, как раз вот той гимназии, где учились Гумилев и Ахматова. И Гумилев был страстно пропагандист. И Гумилев после их путешествия свадебного, Гумилев через некоторое время уехал в Африку. И оставил Ахматову, вот в чем его заслуга была, он оставил Ахматову корректуру, то есть как бы, да, не выпущенную книгу, вполне готовую книгу посмертную. Анис Кюмер к этому времени, уже книгу Аниска, которая называлась «Кипарисовый ларец». И вот сама Ахматова говорит, что вот я что-то прочла и поняла в поэзии. И когда Гумилев вернулся, он спросил его, писал ли эти стихи, потому что она там уже писала стихи, но ему они не очень нравились. Она, как она сама пишет, с тайным торжеством сказала «да». И после того, как он прочел эти стихи, это Ахматова сама вспоминает, он сказал: «Ты поэт, надо делать книгу». Это как раз совпало со временем, когда Гумилев и второй его такой приятель Сергей Городецкий, они организовали такое сообщество поэтов молодых, которое называлось «Цех поэтов», в который входили очень многие поэты очень разного направления, но среди них и те, которые потом будут акмеистами называться. То есть та школа, которую Гумилев создал, поэтическая. В частности, туда входил Мандельштам, такой замечательный поэт Георгий Иванов входил, ну и разные другие. И Ахматова тоже. И они просто по кругу читали стихи, потом их обсуждали. Гумилев и Городецкий были главными. И вот я думаю, в этом направлении Гумилев на Ахматову несколько повлиял, потому что она тоже читала свои стихи, а Гумилев был замечательным совершенно, был, может быть, лучшим поэтом-критиком своего времени вместе с Брюсовым. Но Брюсов был постарше, Гумилев помладше. И думаю, что мнение Гумилева о ее стихах для Ахматовой, конечно, было важно. И есть несколько текстов Ахматовой. Ну, скажем, например, знаменитое ее стихотворение «Сероглазый король», ну, вот, которое все знают, да, такое хрестоматийное издание. Вот в нем некоторое влияние Гумилева, как кажется, чувствуется. Гумилев любил жанр баллады, это тоже такая вот баллада. Но вообще нужно сказать, что не только Гумилев как-то Ахматову обтачивал, да, но и Ахматову Гумилеву тоже, потому что она сама об этом писала, что акмеистические теории Гумилева, ставка на конкретность, например, да, на предметность, то, чего акмеисты добивались, во многом это родилось именно из наблюдений Гумилева после чтения Гумилевым стихов Ахматовой и Мандельштама молодого, все помним, да, перчатку, которую она надела, да, не на ту руку. Да, то есть мы говорим не про свое состояние душевное, мы описываем предметный мир, как предметы работают, а через это говорим уже о душевном состоянии. Вот это Гумилев увидел, оценил стихах Ахматовой. То есть я думаю, что как для поэтов, для них как раз этот союз, пребывание их рядом друг с другом, ну, это сыграло такую важную роль для них, для обоих.
А была между ними конкуренция, какое-то соперничество, зависть, может быть, именно в творческом плане?
Ну, вы знаете, судя по всему, по большому счету, нет. И я бы сказал так, точно это не так было, ну, со стороны Гумилева. И в рецензиях. В рецензиях он всегда писал об Ахматовой, даже уже после развода, писал всегда очень высоко, да, то есть он ее старался быть объективным, и он там, если ему что-то не нравилось, а ему не все нравилось в стихах Ахматовой, он это высказывал, но все-таки было видно, что он ее считает очень важным, большим поэтом, и он понимал, что она растет. В каких своих проявлениях он был, конечно, ребенком. Поэтому он был страшно честолюбивым человеком, и ему, наверное, было это проскальзывает скорее в воспоминаниях Гумилёва, что ему было неприятно даже не то, что Ахматова, ну, как бы прославленный, самая известная русская женщина-поэт, а он все-таки нет, да, что он что всегда был кто-то, там, Блок, а потом там какие-то другие поэты, которые его немножко заслоняли от читателя. Вот, до поздних лет, пожалуй, только в 20-21 году он стал в первом ряду, как поэт из первого ряда. Ему было неприятно не то, что Ахматова известнее, чем он, а ему было немножко неприятно, что она с пренебрежением относится к своей славе. И в стихах ее, если в высказываниях это ее было, что зачем мне вот эта слава была нужна.
А для него это важно было, да? Он был, вот как вы говорите, честолюбивым достаточно.
Да, конечно. Но он хотел быть всюду первым, и для него это было существенно важно. А что касается Ахматовой, ну, а здесь, как бы, я думаю, ну, просто нет смысла говорить о каком-то соперничестве, потому что она, если не после первой своей книжки «Вечер» в 2012 году, которая вышла, то после второй книжки «Чётки», которая вышла в 1914 году, она стала, ну, одним из 5-6 самых популярных русских поэтов. И уж точно самым популярным поэтом женщины, то есть тогда, в те годы, там, ни Цветаевой, ни Любови Столицы, ни, ну, там, ни Моравской, никаким другим женщинам-поэтам это не снилось. Ни Гиппиус даже, например, которая писала от мужского лица стихи, конечно, никто не был популярнее, чем Ахматова. И, собственно говоря, у нее просто даже не было резонов, я бы сказал, там, завидовать Гумилеву, потому что, ну, она была просто гораздо популярнее. Но есть один аспект, про который можно здесь сказать. Ей не нравилось, ей казалось, я бы вот так вот это сформулировал, что ученики Гумилева, а Гумилев, когда он приехал уже из-за границы, вот из Англии, когда вернулся в Россию, то он вообще, у него был очень сильный учитель, он был замечательным педагогом, у него был очень сильный учительский темперамент такой. Возник очередной, уже третий к тому времени, цех поэтов. Частью туда вошли те поэты, которые уже были в первом цехе, вот Георгий Иванов, я уже сказал, такой поэт Георгий Адамович, критик туда вошел, который был уже немножко в первом цехе поэтов. Но, кроме того, довольно большое количество молодых поэтов, Ирина Адоевцева, Сергей Нельзихин, ну и другие разные. И Ахматове казалось, что ученики Гумилева пытаются ее отодвинуть. Кстати, Гумилев ее не позвал в этот новый цех поэтов, это было для нее тоже немножко обидно, хоть она, может быть, и не пошла бы в него, потому что она уже была как бы мастером какой там цех. Все, конечно, абсолютно изменилось в ахматовском сознании, ну и понятно почему. После того, как Гумилев был арестован и расстрелян, она была на панихиде по нему, ну, научно, естественно, но его расстреляли и похоронили, да, тело его никто не видел после расстрела уже. И была заочная панихида по нему в Исаакиевском соборе уже после его гибели. И тоже современники вспоминают, там была вторая жена Гумилева, Анна Энгельгард, которая взяла фамилию Гумилева, молодая такая девочка совсем тогда, ну, конечно, совсем другого калибра и масштаба человек, чем Ахматова. И вот я вспоминаю, что вдовой на этой панихиде, вдовой выглядела не вот эта Анна Гумилева, а вдовой выглядела именно Ахматова, которая там была. И она потом действительно сыграла очень большую роль в его популяризации, потому что к ней приходили многочисленные любители стихов Гумилева, исследователи, и она им очень много о Гумилеве рассказывала. И вот уже после смерти Гумилева она никаких себе насмешек почти никогда. Иногда, только с очень близкими людьми она могла что-то позволить. Но, вообще говоря, она говорила о нем очень высоко. И когда мы читаем ее записные книжки, они изданы сейчас, вот уже 50-х годов, то есть послевоенные, ну там Гумилев вообще просто такой рыцарь от поэзии.
Два гения вместе. Это всегда жгучая смесь и страдания для них самих, но для истории, для нас, как потомков, это достояние. Или все-таки могут они ужиться вместе без конкуренции, без того, что один живет в тени другого?
Ну, такие случаи есть. Их немного, но они есть. Вот если говорить об этой эпохе и о более раннем немножко времени, то вот брак Зинаиды Николаевны Гиппиус и Дмитрия Сергеевича Мережковского, двух очень больших художников, ну, поэтов и прозаиков, символистов, вот он был отчасти именно таким. Я могу, например, начать с потрясшего меня в свое время факта. Нет писем Мережковского Гиппиус, хотя они прожили много, очень много лет вместе, нет писем Мережковского Гиппиус и Гиппиус к Мережковскому. А знаете, почему их нет, этих писем? Ни одного письма.
Почему же?
А потому что они не расставались никогда, ни на один день.
Вот я только хотела сказать, наверное, не надо было писать.
Да. То есть не надо было, они все время были рядом, и они друг друга все время поддерживали. Это был такой творческий, человеческий союз и духовный союз, потому что они были абсолютно заряжены одним и тем же. Ну, их в очень малой степени интересовало то, что интересует почти всех людей. Там, да, вот какие-то сплетни. То есть вот все, что было вне литературы и вне духовной жизни, все это их не очень интересовало, и они были страшно вот на это все заряжены. Но при этом сказать, что это был брак там тихий и такой абсолютно привычный, такой, да, хороший, а вот в таком нашем обывательском значении слова тоже нельзя, ну, хотя бы, например, потому что между ними не было физической близости вообще. Их брак держался совершенно как бы на другом. Согласитесь, да, что вот, ну, тут сразу возникают всякие разные вопросы. Можно ли сказать, что это идеальный брак? Но они считали, что, да, что это брак идеальный. А так, ну, бывают разные, конечно, случаи. Бывает так, что пока жив один, более яркий, в этот момент кажется, во всем случае, что он более яркий, все обращают внимание на него, а другой просто даже и не претендует на какое-то лидерство. Но когда этот один умирает, то второй расцветает. Это, например, Осип Мандельштам и Надежда Яковлевна Мандельштам. Когда они были вместе, то вообще Надежда Яковлевна, про Надежду Яковлевну все вспоминали, ну вот кроме, может быть, Ахматовой, которая с ней дружила и понимала там что-то, что она очень глубокий, тонкий и так далее, все вспоминают про Надежду Яковлевну как, ну, почти как про тень Осипа Емельича. Вот был Мандельштам, а при нем была какая-то вот такая жена, которая о нем заботилась без конца. На нее смотрели как на такое вот приложение к Мандельштаму. Но когда Мандельштам погиб, и Надежда Яковлевна сделалась хранительницей его наследия и так далее, и так далее, то она написала две книги, воспоминания и вторая книга, где Мандельштам главный герой. Вообще это больше, чем просто воспоминания о Мандельштаме. Да, это книги, на мой взгляд, уровня бесов Достоевского. То есть это про страшную советскую жизнь сталинского времени, отвратительного, кошмар. Может, никто вообще лучше про это не написал. Даже это в воспоминаниях есть. Семен Липкин такой поэт прекрасно вспоминает. Мне это казалось, ну, какой-то женой поэт. И когда я прочел впервые потом эти воспоминания, я понял, что она человек огромного, большого очень масштаба, то я был страшно удивлен. Бывает вот такое, да, что как бы один человек находится в тени другого, а потом он выступает на первый план, и оказывается, что он, ну, если не он гениален первому человеку, тоже очень, очень талантлив, ярок. Здесь, опять же, здесь мы не можем говорить, правда, что Мандельштам ей мешал, потому что, сейчас повторяю, да, эти воспоминания написаны о нем. Но говоря о нем, об Ахматовой, она в то же время ухитрилась, да, смогла сказать вообще об этом времени, обо всем.
Мы беседовали с историком литературы, профессором Высшей школы экономики Олегом Ликмановым о семейных творческих союзах.
Интервью на радио «Спутник».